«Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Российский бедняк. Кого бедняком считаете вы? Опрос на улицах. Это преподаватели, медики, то есть вся бюджетная сфера финансирования. Военные, пенсионеры. Все население деревень, сел – это все, в общем, бедняки. Городское население тоже, процентов 70. Те, кто получает меньше 300 долларов в месяц, это уже не средний класс. Процентов 70, особенно те, кто живет на периферии, очень плохо живут. Или такое суждение прохожего. Кто себя считает бедняком, тот и бедняк. Кто получает 100 тысяч, тому не хватает 1000 рублей. А кто получает 2000, тому не хватает 5 рублей до получки. А кого считают бедняками эксперты? В программе участвует зав. Лаборатории уровня жизни Академического института, директор Всероссийского центра уровня жизни при Министерстве труда и руководитель отдела социально-экономической политики Движения Отечества. «Российские бедняки». Передачу подготовил и ведет Лев Ройтман. Впервые в эфире 7 февраля 2002 года.
«Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Российский бедняк. Кто он? В нашем разговоре участвует Лилия Овчарова, зав. Лаборатории уровня жизни Академического института социально-экономических проблем, Вячеслав Бобков, директор Всероссийского центра уровня жизни при Министерстве труда и социального развития, и Ольга Беклемищева, Движение Отечества, руководитель отдела социально-экономической политики. Напомню, факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Вячеслав Николаевич Бобков. Вы лицо официальное. Вот я вас попрошу высказаться первым. Но не столько по цифрам, сколько, если хотите, по жизни. Известно, конечно, что за прошлый год и среднедушевой доход в рублях вырос, и реальный жизненный уровень с поправкой уже на инфляцию подрос на 6 или 7%, разные оценки. А вот ваш личный взгляд, кого в бедняки зачисляете вы?
Ну, насчет официального лица вы немножко завысили мою планку. Мы только наука рекомендуем. По сути, это многодетные семьи. На наш взгляд. Во-вторых, это семьи, состоящие из пенсионеров. Также это так называемые маргинальные группы, лица, не имеющие фиксированных доходов. А туда попадают и взрослые, и дети, беспризорные, бомжи и так далее.
Ну вот вы слышали оценки, так сказать, по чувству, оценки москвичей. Говорят, 70% населения – это бедняки. Одни говорят, что это и города, другие добавляют, что это в основном сельская местность. Но вот эти 70% по чувству совершенно не соответствуют тем данным официальным, которые дает Госкомстат.
На самом деле разные данные есть. Действительно, официальные данные на сегодняшний день таковы, что это порядка там 37 миллионов человек, и это примерно 28, если мне память не изменяет, процентов от населения Российской Федерации. Дело в том, что вот эти оценки, они основаны на учете лиц, которые имеют фиксированные доходы. А вот если вовлечь в этот массив лиц, которые не имеют фиксированных доходов, вот мы, например, такие оценки тоже проводим у нас во Всероссийском центре уровня жизни, то по нашим оценкам получается 40-45% населения, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума. Да, но если к этому еще добавить несколько другой критерий, по которым можно оценивать неблагополучие в семьях, такой критерий, как минимальный потребительский бюджет, который несколько выше, чем прожиточный минимум в деньгах, и отличается тем, что позволяет на минимальном уровне на протяжении всего жизненного цикла удовлетворять вот эти основные потребности, то если вовлечь этот стандарт более высокого порядка, то это примерно 2/3 населения, можно считать, которые восстановительного потребления не обеспечивают за счет своих текущих доходов.
Таким образом, когда москвичи на улице, отвечая на вопросы Вероники Баде, нашего координатора, голосуют, скажу так, сердцем по проблеме бедности, они оказываются куда ближе к истине, нежели официальные ведомства. Правильно я вас понял?
Тут все сложнее. Есть еще такое понятие субъективная бедность. Когда люди отвечают о своих ощущениях, то оценивают не только на основе количественных нормативов, которыми пользуются эксперты, а говорят о собственных ощущениях. А практика показывает, что чем более развиты потребности людей, и чем, в принципе, они лучше живут, тем более высоко они поднимают планку. Поэтому вы у москвичей услышите 70%, а приедете в Якутию, я вот недавно оттуда вернулся, там бедные люди, те, которые регулярно получают социальную помощь в органах социальной защиты, спросили, какой им доход нужен, чтобы они не считали себя бедными. Так они добавили еще половину прожиточного минимума, всего-навсего. То есть у них планка эта такая низкая, а это связано с тем, что там действительно бедность очень глубокая.
И Ольга Алексеевна Беклемищева. Но бедность по поговорке не порог. Естественно, не порог для гражданина, а для государства столь же естественно это порог и очень большой. Вот ваше движение «Отечество», оно социально ориентировано, с другой стороны, а кто же в политике может позволить сказать о себе иное? Так вот, где видится вам источник денег для, быть может, социального перераспределения в пользу бедных? Прошу вас.
Дело в том, что бедность является, несомненно, феноменом развитого человеческого общества. Есть бедняк, условно говоря, и в Швеции, и в Кении, и в США, и в России тоже. И вопрос, что же такое бедность, это не праздный вопрос. И он не исчерпывается только цифрами анализов и лонгитюдных исследований. Очень важно понять, что мы ставим пределом бедности. Вот если мы исходим из того, чему же бедность мешает, мы видим, что она имеет два очень тяжелых последствия. Во-первых, она приводит к деградации человеческой личности и деградации детей, которые растут в таких бедных семьях, и, соответственно, влияет на все общество. А второе – это то, что она превращается, в конце концов, в тормоз экономического развития. Мы видим, что страны с застойной бедностью, такие вот как африканские страны, например, они имеют гораздо худшие шансы в дальнейшем таком мировом экономическом соревновании, чем страны, уже накопившие некоторый высокий уровень потребления. И вот если мы поставим такую задачу, что бедность не должна превращаться в тормоз экономического развития, и бедность не должна приводить к деградации личности, мы как раз видим, что же нам надо решать. Мы не можем себе поставить планку, что вот мы раздадим всем по 5 рублей или там по 300 долларов, сколько нам наука скажет, и все будут счастливы. Понятно, что так не бывает. Хотя, по моим личным наблюдениям, вот этот порог 300 долларов на человека, он как раз очень знаменательный, потому что в основном после него именно принимается в семье решение заводить второго ребенка. Это очень важно. Ну так вот, если говорить о том, чтобы бедность не существовала в качестве тормоза и нагрузки на все общество, то мы упираемся в две вещи. Во-первых, людям нужно давать работу. Не просто перераспределять, а давать работу. Я имею в виду прежде всего такие застойно бедные регионы, которых у нас около 10, где вообще-то расходы на человека в день меньше 1 доллара. Это такой же мировой критерий бедности, как в Кении. Ну, это так, Усть-Ордынский, Бурятский округ и так далее. Там должна появиться работа. И это, конечно, прежде всего государственная задача – стимулировать развитие производства именно вот в этих бедных регионах. Это большая экономическая проблема, но поскольку эти регионы в основном расположены на Дальнем Востоке, очевидно, они могут быть присоединены к каким-то транзитным потокам нефти, газа, которые вот сейчас начинают потихоньку развиваться на Азию из российских северов. И если вот эти проекты двинутся, то проблему как раз можно решать долгосрочно.
Спасибо, Ольга Алексеевна. Ну вот мы слышим понемножку, и все это, к несчастью, правильно. Мы слышим «если», и, к сожалению, и это так. Все это с оговорками понятно. Кстати, когда речь шла о прожиточном минимуме, о разнице в Кении, Швеции, в Америке, то следует сказать, что в ту потребительскую корзину, о которой говорил Вячеслав Николаевич, в Соединенных Штатах, например, входит и машина, и ее содержание. Разумеется, все это по-разному. И Лилия Николаевна Овчарова, я представил вас, заведующая лабораторией уровня жизни Академического института социально-экономических проблем, но добавляю здесь и директор научных программ Независимого института социальной политики. Сколько действительно нужно россиянину для того, чтобы не чувствовать себя бедным? Вот давайте послушаем еще два голоса из опроса Вероники Баде.
Я так думаю, минимум 5000 рублей в месяц это чтобы почувствовать какую-то свободу. А вообще-то 10-15 тысяч на человека в семье – это вполне нормально.
Чтобы в Москве жить, доход на члена семьи должен быть не менее 200 долларов. Все остальные существуют.
Лилия Николаевна, тут довольно большой разлет оценок. 200 долларов и 10-15 тысяч на члена семьи. Ваше мнение?
Прежде чем говорить о заработной плате, я бы хотела буквально два слова сказать о бедности. Ольга Алексеевна уже говорила, что бедность – это понятие относительное, и оно действительно относительное, как в пространстве, так и во времени. И поэтому, когда люди говорят о своих субъективных оценках, они не всегда сравнивают свою субъективную оценку с текущей экономической ситуацией в стране, в которой они живут. Очень часто они ее сравнивают прежде всего со своей прошлой жизнью, по крайней мере, в той ситуации, в которой мы сейчас живем. Поэтому отсюда идет 70% бедных. Я считаю, что в России, исходя из существующих стандартов измерения бедности, бедных гораздо меньше. Потому что когда в стране 70% бедного населения, это говорят о том, что неправильно установлена черта бедности. Теперь по вопросу заработной платы. Вообще сейчас средняя иждивенческая нагрузка в семье – это 1,6. Для того, чтобы гарантировать всем членам семьи доходы на уровне прожиточной минимума, то нужно иметь примерно 1,5 или 1,7 раз от прожиточного минимума. Поэтому, если прожиточный минимум в Москве 2200, то где-то 4500 – это вот для того, чтобы не быть бедным. Поэтому я бы не сказала, что те цифры, которые я услышала, они отклоняются от жизни, потому что бедная жизнь и нормальная жизнь – это еще две большие разницы. Жить нормально – это не значит жить… Вот если ты перешагнул черту бедности, то ты сразу ощущаешь себя, что ты живешь нормально. Нет, там очень большое расстояние, и наше население вполне реально оценивает те средства, которые им нужны для минимальной жизни. Более того, я должна сказать, что в Москве заработные платы, если учесть все источники теневые, которых в Москве очень много в настоящее время, то примерно где-то так и получается заработная плата. 200-300 долларов на человека. В Москве вообще-то проблем. На рынке труда серьезных нет. В Москве бедные – это одиноко проживающие пенсионеры. Вот регионы, о которых Ольга Алексеевна говорила, да, там проблема. Там заработные платы гораздо ниже.
Спасибо, Лилия Николаевна. Я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Все участники собрались в нашей московской студии. Это Вячеслав Бобков, Лилия Овчарова и Ольга Беклемищева. Из Праги разговор ведет Лев Ройтман. И Вячеслав Николаевич, мне недавно попалось любопытное сообщение в российской печати. Новосибирский социолог Надежда Вавилина защитила в Москве диссертацию докторскую «Бедность как социальная проблема». Я не знаю, может так вдруг оказаться, что эта диссертация защищалась даже в институтах, где работает Лилия Николаевна Овчарова. Но как бы то ни было, она приводит любопытнейшие данные о самочувствии респондентов в ее опросах и исследованиях. Действительно, люди очень по-разному оценивают свое материальное состояние, благополучие или неблагополучие. И вот я приведу следующие цифры. Например, только 10% молодых людей, у нее, кстати, исследования по 16 областям Сибири, то есть сюда попадают эти области, о которых говорили, естественно, вы. Так вот, только 10% молодых людей в возрасте 18-25 лет готовы признать себя бедными, в то время как объективно в этой социальной группе бедны около 50%. А вот пенсионеры, наоборот, почти поголовно считают себя неимущими, хотя реально из них не дотягивают до прожиточного минимума лишь 20%. Но известно, что различный прожиточный минимум установлен для лиц работоспособного возраста и для пенсионеров. Но как бы то ни было, пенсионеры, старики, скажем так, чувствуют себя социально и материально особенно ущемленными. А молодые люди не готовы признаваться в своей бедности. Как объясняете это вы?
Я думаю, что у молодых людей больше возможностей, во-первых, изменить ситуацию, в которой они оказались в какой-то конкретный момент. А у пенсионеров таких возможностей нет. Они нетрудоспособные, и поэтому они живут на строго фиксированные доходы. Одна из причин в том, что молодые люди не хотят признавать себя бедными, это то, что они как бы видят перспективу изменения своего материального положения. Это вот первое. А второе, я думаю, что надо и психологические аспекты учитывать разных поколений. В молодом возрасте не хочется признаваться в том, что ты чего-то не имеешь, что ты аутсайдер, вот как мне подсказывают мои коллеги. А люди, прожившие всю жизнь, они более как-то спокойно относятся к тем обстоятельствам, которые их окружают. Хотя на самом-то деле у меня есть другие оценки из других регионов, которые говорят о том, что иждивенчество среди молодых людей – это тоже довольно распространенная проблема. И если говорить о процентах вот этого иждивенчества, то взять людей в трудоспособном возрасте, то именно молодежи больше присуще чувство иждивенчества, чем людям в трудоспособном возрасте, но старших возрастных групп. Когда задают вопросы, как бы вы отнеслись к пособиям, которые вам могли бы платить, то как раз молодежь больше за то, чтобы получать эти пособия, нежели люди более старшего возраста.
Спасибо. Очень интересно, Вячеслав Николаевич. И, тем не менее, в этих ответах различная, так сказать, оценка молодежью и пожилой группой респондентов своего экономического положения. Я вижу все-таки этот вектор надежды, который присутствует у молодежи. А завтра будет лучше, а жизнь все равно впереди. Это тот же самый пресловутый стакан, который для молодежи наполовину уже полный, а для пожилых людей он уже наполовину пустой. Ольга Алексеевна, как видите это вы, эти ножницы между психологическим восприятием собственной бедности или, скажем, своего материального положения и реальностью?
Совершенно согласна с тем, что сказал Вячеслав Николаевич. Но хотелось бы добавить вот что. Дело в том, что есть еще вот такой известный термин в мотивационной психологии — революция растущих притязаний. То есть, когда вот достигнут некоторый уровень, он уже всеми воспринимается как естественный, и люди самоопределяются, бедные они или богатые, по уже какому-то следующему уровню. То есть, вот то, что они видят у соседей, то, что они видят на экранах телевизоров. И он характерен для вот мегаполисов, для городов-миллиончиков, то есть вот для этой части молодежи. Она сравнивает себя с как бы картинкой с выставки и находит, что ей нужно еще больше. Но они не считают себя бедными, именно как вот правильно. И вы тоже сказали, что вся жизнь впереди, есть шансы заработать. Поэтому, например, партия, которая ориентируется на молодых, в частности, например, СПС, они подчеркивают динамизм и очень мало говорят о проблемах бедности. А те партии, которые традиционно опираются на электорат больше старшего возраста, такие как мы, например, тем приходится очень серьезное внимание уделять самочувствию именно людей старшего возраста и именно их оценкам того положения, в котором они находились.
Спасибо, Ольга Алексеевна. И Лилия Николаевна Овчарова. Ну, мы знаем еще и по Пушкину, что зависть – черта полезная. Он писал, что это сестра соревнования, всегдашняя спутница удачи. И, конечно, люди сравнивают свое материальное положение с положением соседа или даже с положением того, о ком они только что посмотрели телевизионную передачу. С вашей точки зрения, что следует делать для того, чтобы этот вектор надежды, эти ожидания, о которых говорила только что Ольга Алексеевна, стали устойчивым социальным фактором в России?
В дополнение к тому, что сказали мои коллеги, почему некий пессимизм такой есть у более старших поколений, ну, в значительной степени он связан еще и с тем, что у них есть уже серьезные проблемы со здоровьем, чего нет у молодых поколений, а расходы на медицину в настоящее время, они в России неизмеримо выросли по сравнению с той ситуацией, которая была в советский период. Я бы не придавала большого значения тому компоненту зависти, о котором только что говорили. Вот эту компоненту, наверное, никогда не ничем не снимешь. А вот можно ли увидеть некий оптимизм в том, что выражают сегодня старшие поколения? Оптимистические все стратегии или модели поведения я, безусловно, вижу на рынке труда. Прежде всего на рынке труда и только потом уже в системе социальной поддержки населения, потому что, ну, если уже переходить на экономический язык, то если будет расти заработная плата, это будет свидетельствовать о том, что будет расти и пенсия. пенсия, потому что наполняемость пенсионного фонда, она напрямую зависит от того, какова официальная заработная плата в нашей стране. Поэтому, конечно же, та часть социальной политики, которая направлена на адресную социальную помощь, безусловно, в значительной степени именно пожилые люди должны быть участниками этой программы. Но я бы хотела сказать, что именно пожилые люди, как я их называю, старших возрастов, потому как наше сообщество пенсионеров, оно делится на две очень разные группы. Это молодые работающие пенсионеры, уровень жизни которых зачастую гораздо выше, чем в семьях, где два работника и один ребенок. И пожилые старших возрастов, у которых уже нет возможности, физической возможности нет работать, и у них единственный источник – это та пенсия, которую они получают. Я бы сказала так, что в первую очередь это рынок труда, и во вторую – адресные программы для пенсионеров старших возрастов.
Спасибо, Лилия Николаевна. Время нашей передачи практически истекло. Я хочу только заметить, насколько все же различаются оценки бедности, которые даются собеседниками Вероники Баде по отношению к другим, с теми оценками, которые даете сами себе, опять же, собеседники Вероники Баде. Вот они говорят 70% бедняков в России. Однако же, по последнему опросу в ЦИОМ свое положение оценили как плохое или очень плохое 37%. Именно свое положение. Таким образом, люди надеются, люди все-таки не хотят себя зачислять под планку. И на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали, все собрались в Москве, эксперты Вячеслав Бобков, директор Всероссийского центра уровня жизни при Министерстве труда и социального развития, Ольга Беклемищева, зав. Отделом социально-экономической политики движения «Отечество», и Лилия Овчарова, директор научных программ Независимого института социальной политики и зав. Лаборатории уровня жизни Института социально-экономических проблем Российской академии наук. Наш московский координатор Вероника Баде, режиссер в Праге Юлия Ярмолинская. Из Праги вел передачу Лев Ройтман. И всего доброго.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. В Праге выпущена биография Александра Дубчика, выдающегося реформатора и правозащитника, одного из символов пражской весны 68 года. Ее автор – историк Антонин Бенчик. Некоторые страницы биографии политика и государственного деятеля никогда прежде не освещались с такими подробностями. В 1969 году правительство промосковского руководителя Густава Гусака изо всех сил пыталось заставить Дубчика эмигрировать, но он не сдавался, хотя его подталкивала даже собственная жена. Сперва он был освобожден от всех занимаемых должностей и уехал в Братиславу. Вскоре с нескрываемым злорадством ему предложили пост чехословацкого посла в Гане. Дубчик отказался. Предложили послом в Турцию. Под нажимом он согласился. В Стамбуле за ним постоянно следили. Он правильно предположил, что последует обвинение его в подготовке к эмиграции. В те дни ему поступали со всего света предложения об убежище. Он решил тайно вернуться в Прагу и был пойман в Будапеште. Начались годы фактического заточения, хотя Дубчик формально оставался на свободе. У его дома круглосуточно дежурил караул. Неизвестные страницы жизни. Подготовила и ведет передачу Нелли Павласкова. Впервые в эфире 7 февраля 2002 года.
А тьмы равустава с тото краино. A svár ty ať pominou, ať už pominou.
27 ноября Чехия и Словакия отметили 80 лет со дня рождения Александра Дубчика. Его имя навсегда останется связанным с Чехословакией и пражской весной 68 года. Его жизнь изобиловала крутыми поворотами. 8 месяцев сверкала звезда Дубчика на самом высоком политическом небосклоне. 20 лет он подвергался гонениям. В первой неделе бархатной революции 1989 года он снова очутился на вершине политической борьбы, и лишь несколько мгновений отделяло его от президентского кресла. Об этих и других малоизвестных фактах повествует новая книга историка Антонина Бенчика «Неизвестная правда об Александре Дубчике», которая в декабре прошлого года вышла в Чехии. Первый вопрос, который я задала историку Бенчику, касался подписания Дубчиком капитулянских московских протоколов. После 1989 года многие вменяли ему это в вину, считали, что Дубчик должен был призвать народ и армию к вооруженному сопротивлению.
По впаду войск Варшавской смлувы подписал Дубчик в Москве протокол.
После вторжения войск Варшавского договора Дубчик подписал в Москве, куда был насильственно привезен оккупантами, протокол, обязывающий изнасилованную жертву любить насильника. Уже после 1989 года, отвечая на многочисленные упреки, Дубчик говорил: «При поисках компромисса я руководствовался стремлением предотвратить кровопролитие. Гораздо легче принимать решения о собственной жизни, труднее о жизни других людей. Ныне я более чем когда-либо убежден в том, что мы могли выиграть только морально. Вооруженное сопротивление, о котором теперь так много говорят, было бы самоубийством. В московском протоколе важно то, чего там нет. В нем не нашлось оправдания военной интервенции, и мы не отказались от нашей программы действий. Это все произошло уже после 1969 года, когда к власти пришел Густав Гусак и началась политика нормализации».
Запись 1968 года. Дубчик обращается к народу после подписания московских протоколов. Но самым большим грехом Дубчика считались даже не московские протоколы, а то, что он тогда еще на посту председателя Федерального собрания подписал в августе 1969 года так называемый «закон резиновых дубинок», позволяющий применять насилие по отношению к демонстрантам, как раз к тем, кто чаще всего кричал «Да здравствует Дубчик!».
В своей книге я доказываю, что в действительности Дубчик не голосовал за этот закон. Но под грубым давлением Гусака, понимая, что все равно не сможет помешать его принятию, он подписал этот закон, исходя из профессиональных обязанностей председателя парламента. Сам Дубчик назвал этот поступок своей большой ошибкой. Он говорил: «Сегодня мне ясно, что я должен был отказаться и не подписывать этот закон. Но тогда, в нервозной, чрезвычайной обстановке, я был одинок и не додумался до всех последствий этого закона. Я никогда не переставал сожалеть по поводу случившегося».
Как известно, Дубчик недолго задержался на посту председателя парламента. Гусак и новое правительство изо всех сил пытались заставить Дубчика эмигрировать, но он не сдавался. Этот период жизни Дубчика не совсем известен. Историк Антонин Бенчик вносит определенную ясность в эту историю.
В сентябре 1969 года Дубчик был освобожден от всех занимаемых должностей и уехал в Братиславу. В середине октября его вызвал секретарь ЦК Василь Биляк и с нескрываемым злорадством предложил ему пост посла Чехословакии в Гане. Дубчик отказался и вернулся в Братиславу. Жена Дубчика настаивала на том, чтобы он взял любую дипломатическую работу, лишь бы выехать из Чехословакии. Она чувствовала, что мужу грозит серьезная опасность. В те дни его дом уже был поставлен на прослушивание, и семейные споры не прошли мимо ушей власть придержащих. Вскоре Дубчик получил новое предложение выехать послом в Турцию. Дома снова начались жаркие споры, и, наконец, Дубчик в январе 1970 года прибыл с женой в Стамбул. Через несколько недель он почувствовал за собой слежку и правильно предположил, что последует обвинение в подготовке эмиграции. В те дни ряд стран – США, Канада, Франция, Австралия, Швеция – предлагали ему свое гостеприимство, но Дубчик отказывался. Он пытался немедленно вылететь в Прагу, однако чешская аэрокомпания объявила, что ни на один ближайший рейс для него нет места. Тогда Дубчик при помощи одного знакомого тайно купил билет на венгерский самолет. Соблюдая все меры предосторожности, он тайно покинул посольство ночью и на такси, и на поезде добрался до аэропорта. Но Кадр узнал о его прилете, и поэтому уже в Будапештском аэропорту Дубчика поджидал человек Гусака, который сразу увез его в Прагу. Там он должен был выслушать приговор об исключении из компартии и о снятии с поста посла в Турции. Несколько следующих месяцев Дубчик безрезультатно пытался найти работу, даже как простой рабочий. Всюду он получал отказ. Наконец, в декабре 70-го года его приняли слесарем-механизатором в лесное хозяйство. Вскоре он был исключен из всех общественных организаций и даже из профсоюза. И сразу же органы госбезопасности начали антидубчиковскую операцию «Береза». Начались систематическая слежка и надзор над жизнью всей семьи, в том числе и трех сыновей. 24 часа в сутки у дверей дома Дубчика стоял караул. Позже слежка перешла в открытое терроризирование. Александр Дубчик стал фактически узником Густава Гусака. Того самого Гусака, который в первые часы оккупации обещал Дубчику полную поддержку и клялся ему в преданности.
Братчичку, не взликай, не плітвей слзами, на давки поликай, а шетри силами. Не смієш ми вичитати, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. A venku se setmělo, tato noc nebude krátká, beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka, zavírej.
Я помню, что чешское общество в 70-е годы недоумевало, почему ничего не слышно о Дубчике, почему он не протестует, не дает интервью западной прессе, почему он не борется.
Это была только кажущаяся пассивность. Вся семья Дубчика жила под ежедневным контролем госбезопасности. Поэтому Дубчик выбрал собственные индивидуальные методы борьбы с режимом нормализации, борьбы с нарушениями прав человека, защиты идей Пражской весны. Он стал главным и первым оппозиционером в стране и выбрал методы, которые, по его мнению, соответствовали его положению, его взглядам, его характеру и положению семьи. Он стремился избежать того, чтобы людей наказывали и преследовали за контакты, а тем более за сотрудничество с ним в деле противостояния режиму. Он сам писал десятки писем высшим государственным и партийным органам, в которых протестовал против методов правления режима Гусака. Самую большую сенсацию вызвало его письмо Федеральному собранию в 1974 году. В 1977 году Дубчик не подписал правозащитный документ «Хартия-77», к нему просто никто не приехал за подписью, но в письме на имя генерального прокурора и председателя Верховного суда он резко протестовал против организованной кампании так называемых «резолюций трудящихся», осуждающих «Хартию».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу, подготовленную чешской журналисткой Нелли Павласковой, по книге Антонина Бенчика «Неизвестная правда об Александре Дубчике». Эта книга в декабре прошлого года вышла в Праге. В ней освещаются малоизвестные эпизоды жизни и борьбы с режимом выдающегося и безвременно скончавшегося реформатора и правозащитника Александра Дубчика. Продолжаем передачу.
С началом Горбачевской перестройки, естественно, весь мир надеялся, что в судьбе Дубчика настанут перемены. Но этого не случилось.
Перестройка подтолкнула Дубчика к новой волне активности. К этому времени относятся знаменитое дубчиковское интервью итальянской газете «Унита», перепечатанное многими другими западными газетами. Во всех своих последующих выступлениях Дубчик приравнивал свою реформистскую политику с шагами советской перестройки. Родственность обоих процессов осознавал и Горбачев, но по многим причинам не мог это высказать вслух. Более того, новому генеральному секретарю Компартии Чехословакии Якишу Горбачев заявил во время его визита в Москву, что у чехословацкого партийного руководства нет причин снова пересматривать свое отношение к событиям и деятелям «Пражской весны». Из внутренних секретных материалов ЦК КПЧ 87-89 годов вытекает, что верхушка Компартии отчаянно боялась реабилитации Дубчика Горбачевым. Но этого не случилось. Дубчик неоднократно писал Горбачеву, но тот не ответил ни на одно письмо.
В апреле 87 года состоялся с нетерпением ожидаемый визит Горбачева с супругой в Чехословакию. Вот что пишет об этом Антонин Бенчик в своей книге «Неизвестная правда об Александре Дубчике».
Визит Михаила Горбачева в Чехословакии и его результаты буквально заморозили надежды не только Дубчика, но и миллионов чехов и словаков. Как будто в Чехословакию явился совсем другой Горбачев, чем тот, кого вымечтали люди на основании рассказов и информации, поступающей с Востока. В Прагу Горбачев приехал как глава Советской империи, основной целью которого было модернизировать и укрепить свое огромное государство. А для этого ему нужна была высокоиндустриальная, стабильная Чехословакия. Недаром же визит Горбачева подготавливало в Чехословакии 36 советских экономических экспертов. Более того, Горбачев, по всей вероятности, опасался вытащить на свет Божий брежневский труп «Пражской весны», боялся почетных похорон этого мертвеца. Это, по его мнению, могло бы дестабилизировать весь Восточный блок, а тем самым и советскую перестройку, где еще ничего не было окончательно решено и обеспечено. Ведь у Горбачева за спиной стоял советский билек в лице главного идеолога Егора Лигачева. Вот главные причины, почему граждане Чехословакии не дождались даже намека на извинения за август 68-го. Вот почему Горбачев похвалил руководство Гусака за достигнутые успехи в деле строительства социализма. У себя на родине он заявлял о необходимости самой широкой демократии, а здесь назвал существование 17 молодежных организаций в 68-м году хаосом, как и состояние умов тогдашней молодежи. «Я счастлив», — сказал он, — «что в это нелегкое время мы были с вами». А выступая перед рабочими пражского завода ЧКД, он дал такую оценку событиям 68-го года. «Кто-то тогда в Чехословакии сделал открытие, что рабочий класс — консервативный класс. Видите, какие революционеры и возродители тогда нашлись. Они указывали, что революционную силу представляют писатели и журналисты, а коммунистическая партия, как партия рабочего класса, никому не нужна. Говорили, что экономику надо вернуть в частные руки, много всякого такого говорилось. Это были трудные времена для вас и для нас». Короче говоря, руководство Гусака получило благословение от отца перестройки и гласности. Но, несмотря на страшные разочарования, Дубчик не обиделся на Горбачева и терпеливо продолжал вести активную работу, защищая правду о 68-м годе. Он и дальше находился под неусыпным надзором органов госбезопасности, но все-таки после визита Горбачева их рвение заметно поубавилось.
Братříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka.
Между тем Дубчик окончательно вышел из подполья. Последовали его визиты в Италию, получение почетного доктората в университете в Болонье и аудиенции у папы римского Иоанна Павла II. Дубчик пишет письма с призывом освободить из заключения Вацлава Гавела. Ранней осенью 1989 года, еще до бархатной революции, у чешской оппозиции зародилась мысль выдвинуть Дубчика на пост президента Чехословакии на предстоящих президентских выборах. Гавел согласился с этим предложением, предпослав, что Дубчик должен будет закрепить в Конституции отказ от ведущей роли компартии в обществе. В мае 1989 года состоялась тайная встреча Дубчика с выпущенным из тюрьмы Гавелом в квартире Гавела в Праге.
Как Дубчик участвовал в революции 1989 года?
17 ноября 1989 года Дубчик совершенно случайно оказался в Праге. В квартире своего друга он встретился с депутатом Европейского парламента Каллаяне, от которого узнал, что будет удостоен премии имени Андрея Сахарова. Забегая вперед, я хотел бы процитировать отрывки из поздравительного письма Андрея Сахарова Александру Дубчику, написанного Сахаровым незадолго до смерти. Он писал: «68-й год повлиял и на мою собственную судьбу. Ваша весна принесла надежду и стала одним из стимулов при работе над моей книгой. Август буквально смел все иллюзии и активизировал мою общественную деятельность. То же самое случилось со многими моими друзьями. Горстка инакомыслящих черпала в пражской весне силу для предстоящей многолетней борьбы, единственным оружием которой была гласность. Нельзя без горечи думать о годах бесправия, наступивших после бури 68-го. Но под пеплом остался огонь. Я убежден, что глоток свободы, который вдохнули Чехия и Словакия, когда их лидером был Александр Дубчик, стал прологом нынешних некровавых революций в странах Восточной Европы и в самой Чехословакии. Они снова подают нам пример. Опять недруги испугались». Прежде чем Дубчик мог прочитать это поздравление, Андрея Сахарова не стало. Дубчик поблагодарил за него Елену Боннер и письмом, и позже лично. Но вернемся к ноябрьским дням 1989 года. Дубчик в этот вечер 17-го собирался еще зайти к одному из лидеров пражской оппозиции подписать заявление о создавшемся положении. Вместо этого он с друзьями попал на студенческую демонстрацию. Там его окружили люди госбезопасности, и Дубчик вместе со своими спутниками был арестован. Его продержали до позднего вечера.
В Праге Дубчик появился снова через неделю, на этот раз перед 100-тысячной толпой на балконе одного из дворцов на Вацлавской площади. Опальная певица Марта Кубишева впервые за эти долгие годы свободно исполнила свою знаменитую песню «Свобода снова вернется к этому народу». Дубчик сердечно обнялся с этой мужественной женщиной.
Злоба, зависть, страх, азар, ты ать помянул, ать уж помянул. Теть, гдиш тва страцена, владя веци твих, спец, кто вен навраки, люди навраки.
Вслед за этим толпа начала скандировать «Дубчик в Грачаны», то есть «Дубчик в президентский дворец». Этот лозунг несся на всех ноябрьских демонстрациях. Через несколько дней стало ясно, что Дубчик не единственный кандидат на пост президента. Гражданский форум выдвинул на этот пост Вацлава Гавела. Как отнесся к этому Дубчик?
Дубчик не снял свою кандидатуру и тупиковую ситуацию принялся решать путем многих переговоров. Они были весьма сложные. Дубчик хотел стать президентом именно в этот символический момент, и по личным причинам он хотел заменить именно Гусака. Он говорил Гавелу: «Вы еще молоды, подождите полгода до свободных выборов, и кто другой станет президентом, как не вы?» Но Гавел ему предлагал то же самое – стать президентом через полгода. После решающего заседания политических группировок 22 декабря 1989 года Дубчик принял пост председателя Федерального собрания. Он остался им до конца избирательного срока, до июня 1992 года. Осенью 1992 года, когда дело шло к разделению Чехословакии, Дубчик, тогда уже член Социал-демократической партии Словакии, был первым кандидатом на пост президента Словакии. Но он уже никогда не принял участие в предвыборной кампании. компании, ибо попал в сентябре 1992 года в тяжелейшую автокатастрофу и последующей неделе был прикован к больничной койке. 7 ноября 1992 года Александр Дубчик скончался.
Его уход из жизни был тоже символическим. Дубчик медленно умирал в те дни, когда кончалась жизнь совместного государства чехов и словаков. Государство, за которое он воевал в дни Второй мировой войны и убежденным сторонником которого он был всю свою жизнь.
Modlitba má, tak promlouvá srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. A dír dál zůstává s touto krajinou.
Передачу об Александре Дубчике на основе вышедшей в декабре прошлого года в Праге книги историка Антонина Бенчика «Неизвестная правда об Александре Дубчике» подготовила и вела чешская журналистка Нелли Павласкова.
Слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленно. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалась осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Вавилон, Москва. Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».